РИА Новости. Подкасты.
What, seriously?
And the thumbs are here.
¿Qué me estás contando?
Mahul?
Are you serious?
No, I don't believe it.
Lizonto?
What's going on? Gender war?
No way.
И на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
Добрый день. С вами подкасты «И на СМИ». Я заместитель главного редактора «На СМИ» Яна Наумова, а также известный обозреватель, специалист по Украине Дмитрий Бабич.
Привет, Яна.
Привет, Дима.
Ну, предлагаю сегодня обсудить победу Зеленского на украинских выборах. Вернее, то, как реагировали на эту победу в иностранных газетах.
Да, я знаю, что там много раз повторяли, что это как раз тот случай, когда телевидение входит в реальную жизнь. Люди голосовали за телеперсонажей и тому подобное. Вот просто черное зеркало какое-то. Но, по сути дела, вообще, есть ли издания, которые на это события смотрели серьезно? Ведь речь-то вообще-то идет о стране, где война, где 46 миллионов человек находятся просто на грани банкротства. Даже Wall Street Journal пишет о преддефолтном состоянии Украины.
Да, это все отражено на портале и на СМИ. Но ты знаешь, вообще-то многим западным СМИ вначале нравилась эта история с комиком, который вот идет в президенты. Но чем ближе дело подходило к развязке, тем больше волновались так называемые серьезные издания, особенно американские и британские.
И почему-то они волновались. Во-первых, Зеленский не единственный, как мы знаем, комик на такой должности. Вспомнить хотя бы этого Беппе Грилла в Италии.
Да.
Ну и вдобавок он просто молодой, хайповый, такой ходит в кроссовках, джинсах, прям Марк Цукерберг.
Угу.
А США и Британия много лет говорили, что это вот как раз то, что нужно бывшему Советскому Союзу. Молодые реформаторы вместо всяких красных диктаторов.
Или красных директоров, или красных,
да,
диктаторов. Но проблема в том, что на этот раз в роли жертвы молодого реформатора выступил не красный директор, а прозападный националистический президент Украины Петр Порошенко. И хотя он и вправду на 13 лет старше Зеленского, но вот с точки зрения Вашингтона и Лондона он имеет большие заслуги. А какие заслуги? Он уже 4 года, как они пишут, противостоит России, то есть ведет войну на востоке Украины, и реформирует Украину. Ну, как он ее реформирует, мы с тобой знаем. Запрет на обучение даже в младшей школе на любых языках, кроме,
да-да,
украинского. Сметение с карты всех географических названий данных в советский период и так далее, и так далее.
Да, помнится, там даже это целый список запрещенной литературы из России был.
Да, и не только из России, там из других даже стран Советского Союза.
Да.
Просто хотят стереть 70 лет истории.
И вот за эти заслуги, в кавычках, они его хвалят.
Да, представь себе. Даже трогательно, как прежде обожавшие молодежь газеты в Англии, в Америке, накануне второго тура вдруг заностальгировали, знаешь, вот по опытным политикам. «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» как по команде заскучали по зрелому возрасту, таким мудрым сединам Петра Порошенко. Видя неминуемую победу Зеленского, американцы стали даже упрекать украинского избирателя, знаешь, вот в безрассудной любви к мятежной юности.
Ну вот.
Ну, например, «Нью-Йорк Таймс» накануне выборов в редакционной статье даже назвал саму идею избрания комика в президенты безумной. А для Петра Порошенко та же «Нью-Йорк Таймс» нашла следующие добрые слова, я цитирую. «У него за спиной свой груз неудач в политике, но он может требовать награды за некоторые реальные реформы, проведенные с тех пор, как в 2014 году он стал президентом. Он сохранил хорошие связи с западными правительствами, с Международным валютным фондом. Он добился прогресса в восстановлении национальной армии».
Да, вот я, кстати, сегодня как раз видела в Твиттере, по-моему, один из корреспондентов немецкого журнала «Шпигель» прям так с иронией написал, что вот как же так западные политики, особенно американские, хвалят Петра Порошенко за его поражение на выборах, хотя у него там какой-то страшный разрыв.
25% да, против 75%. Ага.
Ну, в общем, этот прогресс, который Порошенко принес Украине, он дорого обошелся.
Стране, да.
Да. Все западные издания пишут уже не о 10 тысячах, а 13 тысячах погибших в Донбассе. Но, тем не менее, ты прав. Не только насчет реакции англосаксонских изданий. Вот, например, французская газета «Монд» называет избрание Зеленского прыжком в неизвестное. Надо сказать, не единственная эта газета с такой формулировкой очень у многих встречалась. Именно так вот и звучит заголовок для статьи о выборах.
Ну, ты знаешь, британская «Гардиан» так переживает по поводу неопытности Зеленского, что даже цитирует разгневанные твиты Порошенко после собственного поражения. Порошенко написал в Твиттере. И я этот твит прочел не где-нибудь, а в британской «Гардиан». Цитирую. Можно просто посмотреть, как торжествуют в Кремле по поводу результатов выборов. Они считают, что с новым, неопытным украинским президентом Украину можно быстро вернуть в орбиту влияния России. Вот так написал Порошенко, а Гардиан его процитировал.
Ну, в этом случае Порошенко просто врет, по-моему. Российское руководство не торжествовало по поводу этих выборов и даже не поздравило Зеленского. Ну и причина вполне уважительная. 2 миллиона украинских граждан, живущих в России, вообще были лишены возможности голосовать.
Ну, ты знаешь, Гардиан, другие западные издания, это не волнует. Я вообще там не вижу никаких причитаний, никакого даже упоминания того, что украинским гражданам, находящимся в России, просто не дадут голосовать. Их волнует другое. То, что Зеленский отойдет от курса Порошенко. Цитирую тот же Гардиан. «Отношения с Россией и при Зеленском будут вызывать серьезную озабоченность у международного сообщества. Западные дипломаты призвали команду Зеленского не совершать стратегической ошибки, вступая в переговоры непосредственно с сепаратистами. Они предупреждают, что такие переговоры станут признанием обоснованности заявлений России о том, что это внутренний конфликт». Конец цитаты из газеты «Гардиан». Перевожу на человеческий язык. То есть западные дипломаты запрещают новому президенту общаться с гражданами Украины, которые живут в ДНР и ЛНР, вот этих восточных регионах. Россия этих людей признает гражданами Украины, призывает Киев с ними хотя бы пообщаться, да, после бомбардировок, после блокады, после того, как им отключили воду, свет и газ. А западные дипломаты говорят, нет, это вот нехорошо. Причем, знаете, что удивительно? Что британская пресса в свое время приветствовала переговоры колумбийского правительства со своими собственными повстанцами, коммунистическими движения ФАР, которые, между прочим, наркотиками приторговывали, да?
Да.
А вот украинцам с русскими она такие контакты запрещает.
Я бы вот напомнила, что не только британская, но вообще западная пресса приветствует переговоры арабов с Израилем, а также курдов с турками, армян с азербайджанцами. Но вот диалог украинцев с их же собственными русскоязычными гражданами и регионами Гардиан почему-то считает недопустимым. Но довольно о грустном. Есть ли материалы, которые вызывают уважение, действительно улавливают как-то суть событий?
Есть, конечно. Например, американское издание National Interest правильно отмечает, что, цитирую, если проанализировать блок избирателей, обеспечивших Зеленскому убедительную победу, сразу становится ясно, что это нестабильная коалиция, которая, скорее всего, быстро распадется. Автор статьи в National Interest Николас Гвоздев, известный журналист,
да,
правильно заметил, что Зеленский, цитирую, завоевал симпатии избирателей, победив с большим отрывом на юге и востоке Украины, там, где многих привлекло его обещание урегулировать конфликт с Россией. Конец цитаты. Вот что интересно, National Interest здесь как бы напоминает американскому читателю то, что он очень часто читал до Майдана, но что потом западные издания перестали вообще упоминать. До Майдана многие западные газеты, включая американские, писали, что Украина вообще-то разделена на Запад и Восток. Да, на Востоке многие люди говорят по-русски, Восток всегда был связан с Россией или был частью Российской империи, а Запад – другая история. Да? Там регионы входили то в Австро-Венгерскую империю, то в Польшу,
да-да-да,
то в Румынию. Это, в общем-то, разные Украины, если угодно. Вот. Так вот, после Майдана американские газеты как будто забыли вот об этом историческом разделении Украины на Восток и Запад, они объявили, что вся страна стала таким единым лагерем в борьбе с Россией. И Гвоздев как бы напоминает американским читателям об этой подзабытой правде. Вот что он пишет. В своих немногочисленных публичных заявлениях Зеленский обязался добиться полного членства в Евросоюзе и НАТО. Это обещание ничем не отличается от того, к чему стремится Порошенко. Но оно помогло отобрать у Порошенко голоса на Западе, лишив его возможности набрать голоса националистически настроенных избирателей, вот именно в этих западных регионах. Конец цитаты.
И что же особенного ты находишь в этом наблюдении? По-моему, вполне логично.
Оно логично для нас, да, для людей, которые все-таки находятся рядом с Украиной, у нас похожий язык, и мы знаем ситуацию. Да? А вот для западного читателя это наблюдение вообще-то открытие. Да? Уже несколько лет на Западе пресса представляет дело так, что почти все граждане Украины вот дико хотят в Евросоюз и НАТО. Россия им якобы запрещает идти в Европу, а поэтому все украинцы готовы воевать с Россией.
Ну, в общем,
до бесконечности.
Да.
А из статьи Гвоздева в National Interest мы узнаем, что, оказывается, даже на Западе Украины те избиратели, которые хотят идти в Европу, они вовсе не считают, что европейская интеграция обязательно должна сопровождаться конфликтом с Россией, тем более войной. Между тем, Порошенко предлагал им европейскую интеграцию именно как бы с военным обременением. Вот я вас приведу в Евросоюз, а вы за это идите в армию, воюете там на Востоке с такими же, как вы, восточными славянами. считайте Путина ворогом, ну и так далее, и так далее. Между прочим, Путин, предлагая Украине вступать в Европейский экономический союз еще до Майдана, да, он подчеркивал, что это вовсе не означает запрета Киеву интегрироваться с Европой. Это вовсе не означает, что мы запрещаем Украине навеки вечные вступать в Евросоюз. Нет, просто нормальные экономические отношения с Россией, которые возникли бы при вступлении Украины в ЕАЭС, они помогли бы Украине разбогатеть и не идти в ЕС вот бедной родственницей. Сейчас Украина идет в качестве очень бедной страны, и еще неизвестно, возьмут ли ее.
Ну да, говорят даже, что самая бедная страна в Европе по каким-то последним рейтингам.
Не каким-то, это рейтинги Организации экономического сотрудничества и развития. К сожалению, да, уже беднее Молдавии.
Увы. Но, похоже, западные украинцы действительно не хотят убивать себе подобных, да еще и в обмен на эти очень туманные обещания. Насчет вступления в Евросоюз Украина не получила никаких твердых гарантий от Брюсселя. Речь идет о каких-то там копенгагенских критериях, которые надо выполнить для вступления. Но в которых средний украинец, извини за каламбур, не Копенгаген.
Да, не компетентен, не Копенгаген.
Да. Кстати, континентальная европейская пресса, не меньше американской или британской, обеспокоена перспективами мира в Донбассе. Так вот, шведская Svenska Dagbladet обнаружила у Зеленского планы прекращения огня в Донбассе как раз вот в том варианте, который предлагал Владимир Путин. И пришла в ужас почему-то.
А что же это за планы такие?
Цитирую. «Зеленский готов сесть за стол переговоров с Россией, чтобы найти мирное решение. Он продемонстрировал готовность пойти на размещение сил ООН на фактической границе воюющих областей, которые иногда называют контактной линией. А это изначально было российским предложением».
А, я, кажется, помню эту историю. Я понимаю, что имел в виду Svenska Dagbladet. Путин тогда предложил, по-моему, год назад, разместить наблюдателей ООН между враждующими сторонами в Донбассе. Развести врагов на достаточное расстояние. И таким образом прекратить кровопролитие, ну, во время перестрелок.
Угу.
Порошенко не принял тогда это предложение, сказав, что оно, цитирую по памяти, замораживает оккупацию Донбасса России. А что же шведов взволновало в этом плане?
Ну вот опять же цитирую Svenska Dagbladet. Это может быть воспринято, как будто Украина принимает новую фактическую границу. И это будет означать уступку России. Конец цитаты. То есть пусть люди погибают, главное, никаких уступок России. Вся проблема в том, что это было предложено России.
Да, печальная история. Ну, может быть, наконец, так сказать, напоследок порадуешь какой-нибудь шуткой в стиле Зеленского.
А как же? Знаешь, меня позабавила реакция китайских читателей, читателей издания «Гуанча». Один из них написал в комментарии, что радуется своему рождению в Китае, а не на Украине. «Китай, по крайней мере, политически стабилен», пишет он.
Ну, будем это считать таким китайским наказом президенту-комику. Как известно, на Вкраине житы, как писал еще Тарас Шевченко, должно быть счастьем. Будем надеяться, что когда-нибудь китайские читатели напишут: «Ой, хотел бы я родиться на Украине». Но это, наверное, будет не скоро.
«Жаль, что я живу не на Украине», напишет какой-нибудь китаец. Ну, пока еще нам будет много о чем поговорить, я думаю, по этой теме. Ну, пока с вами были подкасты «Ина СМИ». Я Яна Наумова.
И Дмитрий Бабич.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали эпизод подкаста «Ина СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?